говорит Радио Свобода. Совсем не факт, что человека надо убивать. Андрей Пиантковский и Леонид Мартынюк представляют новый фильм об убийстве политика Бориса Немцова. Комиссия при Министерстве обороны Польши представила новые данные о катастрофе президентского самолета под Смоленском в 2010 году. Эксперты во Франции опасаются, что новый теракт в стране – лишь вопрос времени. Здравствуйте! Эти и другие темы в программе «Время свободы». Итоговый выпуск. Сегодня четверг, 15 сентября. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Российский политолог Андрей Пиантковский и журналист и соратник политика Бориса Немцова Леонид Мартынюк выпускают фильм об убийстве Немцова под названием «Совсем не факт, что человека надо убивать». В основе фильма лежит идея о том, что за смертью Бориса Немцова стоят глава Чечни Рамзан Кадыров, приближенный к Владимиру Путину глава Национальной гвардии России Виктор Золотов и сам президент России, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Москве Наталья Джампаладова.
Один из авторов фильма, политолог Андрей Пиантковский, считает, что расследование убийства Бориса Немцова стало, цитирую, «предметом острого соперничества влиятельных силовых кланов на самой вершине российской власти». Конец цитаты. Это соперничество, по мнению политолога, как и само расследование убийства политика, пока далеки от завершения. Вот что Андрей Пиантковский рассказал в интервью «Радио Свобода».
Вы же помните, какие неожиданные события обрушились на нас буквально через несколько дней после убийства Немцова. Были арестованы Федеральной службой безопасности и Следственным комитетом высокопоставленные офицеры кадыровских спецслужб, довольно близкие к высшему руководству Чечни. Следы шли уже к Геремееву и Делимханову. Это второй и третий человек Кадырова, и руководство ФСБ настойчиво требовало их допрос. Был такой очевидный вызов Путину, что ставило совершенно неудобное положение. Мы помним, тогда на 2-3 недели вообще исчез с публичного поля. Следователи ездили в Чечню, там один из офицеров охраны Кадырова был застрелен при попытке задержания. Такие столкновения шли по-взрослому. В конце концов, Путин вернулся, как-то овладел ситуацией, но ценой совершенно смехотворной версии о заказчике и организаторе преступления. Тем и другим был назван какой-то шофер Мухутдинов, и на этом решено было дело закрыть. Но это соперничество продолжалось. Из тех же источников, которые вели следствие, появились утечки в «Новой газете», в докладе Яшина о том, что тесно сотрудничал с Кадыровым и с организатором убийства Золотов. Человек уже самый близкий к Путину. Складывалась очень такая неприятная лесенка, она никуда не делась. Кадыров, Золотов и Путин. Во-первых, были задержаны люди Кадырова. Никогда мы не сделали это без приказа Кадырова. Кадыров достаточно опытный царедворец. Никогда бы не пошел в такое преступление, не считая, что этого желает Путин. Скорее всего, только Золотов мог ему дать это понять. Это не какая-то моя версия. Довольно очевидные факты, лежащие на поверхности, которые говорили многие люди и наблюдатели. Тем не менее, начался процесс, в котором официальное обвинение, опять же, держится за версию организатора, заказчика Мухутдинова. Начался, но не могут набрать присяжных. Я понимаю, почему. На скамье подсудимых высокопоставленные чеченцы, которых, кстати, Кадыров официально защищает. Присяжные просто не хотят попадать в эту историю. Ясно, что ФСБ хочет добраться вверх. Они называли фамилии Геремеева и Делимханова открыто. Делимеев и Делимханов, мы говорим Делимеев и Делимханов, подозреваем Кадырова. Собственно, это, в общем, такое последнее, что я хочу сказать, иначе нужно просто смотреть весь фильм. Мне, например, совершенно ясно, что дело не в том, что вот пепел убиенного Бориса Ефимовича стучится в сердце генерал-полковника или генерала Бортникова, и они вот хотят обязательно найти виновных. Нет, ФСБ, да и вообще силовики в целом, они никогда не были довольны проектом Кадыров путинским. Они считали, что Путин дал слишком много власти кадыровцам, что он лишил силовиков победы в Чечне и так далее. И здесь в этом убийстве они нашли возможность бросить вызов проекту Кадырова и оказать довольно серьезное давление на Путина. На мой взгляд, вот эту 17-летнюю путинскую историю, мы как бы сталкиваемся с таким уровнем конфронтации на самой вершине российской власти.
Ну вот у вас есть какие-то предположения о том, что будет вот с этим судом России, если связь с Кадыровым настолько очевидна, и, скорее всего, ее не могут не видеть следователи?
Он уже провалился, понимаете, в глазах общественности любого независимого наблюдателя, любого юриста. Какое-то такое перетягивание каната за сценой, оно же продолжается все время. Кстати, 2 недели назад или 3 были ночная встреча Путина с Кадыровым. Она же произошла после того, как те же силовики вставали в президент-отеле, где обычно всегда кадыровские лидеры находятся, людей очень близких к Делимханову. А Делимханов просто уехал и сбежал в Чечню. Кадыров, естественно, немедленно примчался в Москву, сначала встречался с Бастрыкиным. Бастрыкин, видимо, развел руками: иди к папе. И вот он ночью пошел к папе, и они решали судьбу Делимханова. Потому что дело тут серьезное, дело не только в процессе. А создание Национальной гвардии золотовской. Это же совершенно неожиданное перетрахивание, как они с Лукашенко любят говорить, силовых структур. Зачем создает Путин 400 тысяч человек, каких-то преданных лично ему опричников? Он же не нас с вами боится, людей, которые будут ходить там с какими-нибудь шариками по Болотной площади. На нас одного полка ОМОНа хватит. Он создает силовую структуру, которую защитит в случае нелояльности других человек. Это очень долгоиграющая история, открытая убийством Немцова и его расследования.
Ну вот если говорить о фильме, фильм будет называться «Совсем не факт, что человека надо убивать», и это цитата из Владимира Путина.
Это цитата, да. Это цитата, упоминающаяся о смерти этой ничтожной журналистки, принесла нам больше проблем, чем вся ее жизнь. Это же Путин выдает себя таким фразом.
Почему, да, вы вынесли это в название фильма?
Ну потому что эта фраза может произвести только потенциальный убийца. Он оценивает не с точки зрения моральной, с точки зрения возможности и невозможности совершить убийство политическое, не факт, что следовало, понимаете? Он взвешивает прагматизм этого действия. По-моему, эта фраза, одна произнесенная самим Путиным, это одно из самых сильных обвинений его в деле Немцова.
Заключает Андрей Пиантковский. Премьера 15-минутного фильма под названием «Совсем не факт, что человека надо убивать» намечена на 6 октября в Вашингтоне. По словам одного из авторов, Леонида Мартынюка, фильм рассчитан в первую очередь на американскую аудиторию, которая могла бы помочь простимулировать международное расследование. В интервью «Радио Свобода» Леонид Мартынюк рассказал подробнее о том, как шла работа над проектом.
Фильм на 80% состоит из видеоматериалов, которые снимал не я. Это стиль, так скажем, формат, в котором я всегда делал свои сюжеты, фильмы и ролики еще, начиная с 2009 года, когда я стал сотрудничать с Борисом Немцовым. Идея возникла после того, как погиб Борис Немцов. После этого я стал изучать все материалы, которые были связаны с гибелью, потому что я хотел узнать, что произошло, почему это произошло, кто в этом виноват. После того, как я прочитал очень много материалов, у меня в какой-то момент возникло озарение. Я увидел, как это могло быть. Очень близко к этой версии писал Андрей Андреевич Пиантковский. Я уже не помню, кто кому сообщил о том, что наши версии очень похожи. По-моему, это был Андрей Андреевич, он мне позвонил. И он предложил сделать фильм, который бы мог повлиять на американский истеблишмент, мог повлиять на это, потому что этот фильм, он рассчитан прежде всего на Соединенные Штаты. Он сделан изначально на русском языке, сейчас переведен и будет в ближайшее время продублирован для презентации к 6 октября. В какой-то момент я просто понял, что я не могу не сделать этот фильм, потому что если я его не сделал, я просто придам память Борису Немцову. И плюс я понимаю, что в России следствие, оно никогда не дойдет до самого конца. То есть они могут арестовать и даже осудить исполнителей непосредственных, но никогда по полной цепочке организаторов, заказчиков и никогда не пройдут, все никогда не будут наказаны, пока в России находятся власти, собственно, люди, которые осуществляли это преступление.
Вы говорите, что фильм предназначен для американской аудитории и, ну, вот для того расследования, которое в Америке Конгресс инициирует. С вашей точки зрения, какую роль этот фильм и это расследование может сыграть в понимании того, что произошло, для россиян?
Первая цель — это простимулировать международное независимое расследование, которое могло бы быть и которое, я надеюсь, будет организовано вначале в Соединенных Штатах, например. В Вторая цель через информационное какое-то присутствие этого фильма донести до максимального количества россиян информацию о том, в какой они стране сейчас живут. То есть это не просто страна, где есть воры. Ну, потому что воры — это плохо, конечно. Но Россия — это страна, где власти настоящие убийцы. После Донбасса, после Крыма. Это не новость для украинцев, например. Но очень многие россияне до сих пор воспринимают войну на Донбассе как что-то внутриукраинское, как что-то, к чему Россия имеет какое-то отношение, но нельзя полноценно за эту трагедию возлагать вину на Путина. Но вот за убийство, которое произошло уже больше полутора лет назад, которое расследовано только на уровне исполнителей, и понятно, что за этим стоит власть России, но так понятно должно быть людям, которые посмотрят этот фильм. У меня такое ощущение, что даже российская оппозиция сейчас живет, не понимая этого факта. Они не приняли этого факта, они его отторгают. Тот же Михаил Касьян. У меня полное ощущение, что он отторгает факт, что он имеет дело не просто с мошенниками власти, которые организуют на него, там, допустим, даже бандитские нападения, что это власть убийц. Они убили его ближайшего соратника, и он в такой же опасности.
Какие трудности у вас возникали в процессе подготовки этого фильма и сколько времени? Я правильно понимаю, что вы вот с момента убийства, да, уже полтора года работаете над этими материалами?
Это третья версия фильма, потому что сначала это был ролик, потом уже в большей степени фильм, то есть уже более обдуманная, длиннее, больше фактов, аргументов. Третья форма этого фильма — это то, что сейчас получилось. Это 15-минутный фильм, это не часовой. То есть я думаю, что когда-нибудь будут и часовые фильмы на эту тему. Но я посчитал, что вот такой 15-минутный формат, в котором собрана вся самая важная информация, это будет оптимально и наиболее эффективно. Я понял, что если бы Борис Немцов был бы жив, или мог бы мне там с того света сказать, что он бы тоже в этот раз согласился бы со мной, что да, действительно так оно и было, что это не какая-то моя там личная идея, что это мне только так кажется. Я вот уверен в своей позиции именно потому, что она основана, во-первых, на фактах. Да, вот отличие моей гипотезы там или моей версии от большинства, от части, так скажем, гипотез, которые встречаю в интернете, отличие в том, что наш фильм, он основан только на фактах. Мой вывод я делаю только в конце, то есть это в конце мой вывод. А до этого это все просто сухое и максимально доступное перечисление и объяснение тех или иных фактов.
А факты вы берете из открытых источников?
Да, и все факты я взял из открытых источников. Они просто собраны в одном месте и логически сопоставлены.
Заключает соратник Бориса Немцова, журналист Леонид Мартынюк. Российский политик Борис Немцов был убит поздно вечером 27 февраля 2015 года в центре Москвы на Большом Москворецком мосту. Задержаны были 5 человек. Предполагаемый исполнитель, бывший офицер чеченского батальона «Север» Заур Дадаев и его предполагаемые пособники Хамзат Базаев, Тимирлан Искерханов, а также братья Анзор и Шадид Губашевы. По версии следствия, они совершили убийство из корыстных мотивов за денежное вознаграждение в сумме не менее 15 миллионов рублей. Сейчас по этому делу Московский окружной военный суд отбирает присяжных. Следующее заседание назначено на 28 сентября. Организатором убийства следствие считает бойца батальона «Север» Руслана Мухутдинова. Дело в его отношении выделено в отдельное производство. Он объявлен в международный розыск. Заказчики убийства Бориса Немцова следствием не найдены. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня четверг, 15 сентября. У микрофона Андрей Шароградский. Накануне выборов в Государственную Думу России президент фонда «Индем» политолог Георгий Сатаров призвал избирателей участвовать в голосовании, несмотря на нечестность, по его мнению, избирательной кампании и возможные будущие подтасовки результатов выборов. Георгий Сатаров опубликовал на своей странице в Фейсбуке целую серию статей, в которых он указывает, что для нынешних властей России выгодна низкая явка на выборах, а любые кардинальные изменения в политической, да и в любой другой сфере происходят по инициативе меньшинства, а не большинства. Поэтому, считает Сатаров, формирование даже крайне малочисленной оппозиционной фракции или фракций в российском парламенте может привести к серьезным изменениям, несмотря на формальную невозможность для этих фракций влиять на принятие законодательных актов. Свои тезисы Георгий Сатаров объяснил в интервью моему коллеге Александру Гостеву.
Почему, признавая, что предвыборная кампания в России ведется нечестно и что само голосование вряд ли будет честным, вы призываете россиян прийти на избирательные участки и проголосовать?
На самом деле есть два соображения, которые не приведены в этих статьях. Если кому-то хочется узнать побольше соображений, пусть читают в Фейсбуке. Или, по-моему, еще на ЕЖ это публикуют. А я приведу того, что там нету. Идеальных процедур, идеально исполняемых процедур в природе не существует. В природе социальной, да. Вот идеально работающих институтов, например, да, абсолютно безупречно. И если мы ставим вопрос о том, что если, вот там, скажем, голосование проходит не вполне в соответствии с законом, поэтому не надо принимать в нем участие, то возникает вполне естественный вопрос, начиная с какого момента несовершенство исполнения этого закона нужно переставать участвовать в этом. И на этот вопрос ответить невозможно, поэтому вот этого вполне достаточно для того, чтобы сделать это заявление бессмысленным о том, что не надо участвовать, поскольку там нечестно. И второе, здесь есть еще одно важное обстоятельство. Именно неучастие, именно вялое участие людей в голосовании и является одним из самых существенных факторов, способствующим увеличению нечестности, скажем так. Если люди идут всерьез голосовать, и если они всерьез выражают свое настоящее мнение, если они еще, кто-то из них хотя бы старается сделать так, чтобы ровно это мнение и отразилось бы в результатах голосования, ну, например, идя в наблюдатели и так далее, то тогда, в общем-то, проблема нечестности постепенно снимается.
А такая масса оппозиционеров и людей, вообще не имеющих отношения к политике, но недовольных нынешней российской властью, сейчас призывает к тому, что следует понять, что только неучастие в выборах, по их мнению, способно как-то соединить все силы, которые Кремлем недовольны, воедино, что им тоже, вот знаете, трудно не поверить. У вас наверняка таких знакомых тоже очень много. Вы с ними сейчас часто ли полемизируете на эти темы? Вот на этой неделе, скажем так. И вот их точка зрения на вас никак вот не оказала никакого воздействия. Аргументов масса, еще раз скажу, я просто сейчас тоже весь Фейсбук прошерстил.
Да, но я не нашел среди них аргументов более-менее состоятельных, поэтому убедить меня в этой позиции невозможно. И кроме того, мой довольно богатый все-таки жизненный опыт и то, что я знаю о жизни других людей из книг и рассказов, показывает, что бездействие не является объединяющим. Объединяющим может быть только действие.
Георгий Александрович, давайте представим себе, что Кремль допустит существование в Думе фракций «Яблоко» или «Парнаса». Вряд ли эти фракции все равно будут многочисленными и как-то смогут влиять на законотворчество. Есть ли тогда смысл в существовании таких партий?
Ну, безусловно. В силу вашего вопроса поневоле должен вернуться к одному из своих текстов. Дело в том, что никогда в истории, в принципе, поскольку это невозможно биологически, изменения не начинались большинством. Просто большинство всегда более инертно, более привержено статус-кво и традиции, а изменения начинаются нонконформистами. Нонконформистов не более 15% в обществе. Поэтому предполагать, что сначала должно сформироваться большинство в Думе, а потом начнутся изменения, могут только люди безграмотные или предельно, или запредельно романтические. Поэтому всегда начинается с меньшинства, и тому примеров великое множество, начиная с меньшинства, скажем, на первом съезде народных депутатов, межрегиональной депутатской группы, ну, появление которой привело, в конце концов, к краху власти КПСС. Это наша совсем свежая история. А здесь меньшинство может, если оно будет достаточно организовано, может сделать довольно много. Самое важное вот что. Дело в том, что есть некое выявленное историками политической наукой условие, при котором возможно более-менее не взрывоопасные изменения режима подобного нынешнему. Это когда появляется координация между оппозицией внутри власти и оппозицией вне власти, уличной оппозиции, если угодно. Так вот, обязательно внутри власти должна быть явная, открытая, но находящаяся внутри власти и защищенная тем самым законом оппозиция, да, вот должно быть ядро вот это. Внутри нынешней власти есть люди, которые ей недовольны, но такие люди должны быть в органе, где их оппозиционное положение является нормальным, да, с точки зрения там, конституции, здравого смысла, чего угодно. Поэтому должен появиться внутри власти вот этот зародыш кристалла вот этой будущей внутривластной оппозиции. Ну и кроме того, есть еще масса факторов, которые подсказывают, что эта Дума не будет похожа на предыдущую по совокупности причин, в том числе в силу новой формулы выборов, в силу появления депутатов, избираемых напрямую населением по голосованию по мажоритарной системе и прочее, прочее. Поэтому у них есть возможность действовать и начинать подготавливать изменения в стране. И самое главное, они могут способствовать изменению атмосферы, направлению движения воздуха.
Скажите, вы верите, что нынешнюю политическую систему в России можно изменить без каких-то серьезных общественных потрясений?
Скажу так, чтобы быть предельно реалистичным, что шансы на это еще не совсем потеряны. И не исключено, что последний шанс – это именно нынешние выборы.
Разные выборы последних лет называли по-разному. Знаете, как любят названия революциям давать, там революция роз или революция тюльпанов. То вот в 2011 году, если не ошибаюсь, было голосование надежды, а в 2016 году, например, голосование отчаяния. А нынешние выборы как бы вы назвали? Голосование отчаяния или все-таки голосование, ну, не знаю, как бы. Вот могли бы дать какое-нибудь такое художественное определение? Хотя это не совсем ваш как бы профиль, да.
Это не мой профиль, это первое, а во-вторых, все эти названия даются после того, как событие произошло, а не до.
Окей. Смотрите, в одной из своих публикаций, если я не ошибаюсь, по-моему, кажется, в ежедневном журнале, довольно много лет назад, вы вспоминали собственный опыт работы во властных структурах, и вы призывали не преувеличивать компетентность тех, кто принимал и принимает ответственные решения. Вы писали о том, что эти решения принимались часто спонтанно, без серьезного анализа ситуации. По-вашему, как в Кремле сегодня вообще в состоянии просчитывать последствия собственных действий? Ну, в контексте выборов в том числе.
Я сейчас совершенно не включен в быт Кремля и плохо представляю, как там это делается. По тем обрывочным сведениям, которые у меня имеются, Путин, скажем так, не страдает от избытка достоверной информации, скажем, о происходящем. А принимать взвешенные решения в таких условиях довольно сложно.
Я вот тогда процитирую более свежее, вас процитирую опять. «Страна загипнотизирована широко тиражируемыми данными неадекватной социологии». Слушайте, а как быстро этот гипноз пройдет, если представить себе, что социология станет адекватной, а собранные ею данные смогут доходить до аудитории ведущих средств массовой информации?
Ну, у нас же с вами есть опыт довольно серьезных колебаний общественного мнения за последние 25 лет, когда это общественное мнение имело возможность себя выражать, даже больше, чем 25 лет, когда общественное мнение имело возможность себя выражать, и мы знаем, что такие изменения в зависимости от сюжета могут от месяцев до года меняться довольно кардинально. Я подчеркиваю, что это общественное мнение, да, то есть то, что выражается публично, причем выражается, я имею в виду, искренне, в нормальном состоянии общественного мнения. Убеждения при этом меняются гораздо медленнее, конечно.
Я вот позволю себе все-таки, что называется, немного надавить, вы уж извините, вернусь к теме, которую я сначала поднял. Люди, которые призывают на выборы не ходить, они говорят, что дело там не в конкуренции Яблоко с КПРФ, Парнаса с ЛДПР, ну, условно говоря, а в том, что сам факт твоего прихода на избирательный участок – это то, что ты как бы голосуешь не за какую-то партию, а вообще за кремлевскую схему политического вот этого партийно-политического представительства. Только если ты не придешь, ты голосуешь против всех, то есть голосуешь против системы. Вот этот аргумент я слышал чаще всего. Что бы вы возразили конкретно, если бы вот вы разговаривали сейчас, были бы какие-то политические дебаты?
Ну, я бы сказал, что здесь очевидная подмена тезиса, потому что правила игры нынешней власти никак не связаны с исполнением законов, а они связаны с их нарушением. Или, по крайней мере, как минимум, да, если они не нарушаются, то, по крайней мере, они применяются избирательно. Но даже избирательное применение закона – это нарушение Конституции. Поэтому те же обвинения предъявлять людям, которые приходят голосовать, в соответствии с Конституцией, в соответствии с законом, или те люди, которые говорят «голосуйте за нас», да, и мы на самом деле понимаем, что, в общем, в их заявлениях есть резон, и мы готовы за них проголосовать, что они тоже играют по тем правилам нарушения законов и нарушения Конституции. Это вранье, это ложь. Это первое. Второе. Есть люди, к которым я отношусь с глубочайшим почтением и уважением, и которые совершают нравственный подвиг, которые идут, допустим, в наши суды защищать потенциальных узников Болотной в качестве общественных защитников. Ну, как это? Они этим тоже легитимируют власть, потому что они идут в суд, про который известно, что они вынесут неправосудный договор. Они идут в суд, который судом не является. Нам что, запретить им ходить и защищать этих людей? У нас есть правозащитники, которые идут во власть и защищают конкретных людей, да, просто спасают кого-то. Нам им запретить это делать и бросить их на произвол судьбы? Это все та же самая логика, абсолютно порочная и абсолютно безнравственная.
Когда вы пишете о опасностях и особенностях возврата к смешанной системе вот этого голосования выборов в Госдуму, вы там указываете на то, что, с вашей точки зрения, причина – это в Кремле ожидание политического кризиса, во время которого было бы полезно иметь в Думе людей, которые бы могли продвигать на федеральном уровне интересы регионов. И объясняете дальше, да, свою мысль. Но вот меня зацепило, как бы, словосочетание «неизбежное ожидание», вы говорите, политического кризиса. Вот насколько этот страх сейчас силен у тех, кто этого кризиса ждет?
Ну, этому страху больше 10 лет. Он затихал, он возрождался, но в принципе, потому что я знаю про настроение там, он появился после первого Майдана. И появился довольно серьезно.
Это страх иррациональный, параноидальный или страх, подкрепленный фактами? Вы только что упоминали, ну, некоторое время назад, что связь с реальностью потеряна.
Да, рациональный страх предполагает рациональность реакции на угрозу. А поскольку я рациональной реакции на угрозу не вижу, то я не могу признать за этим страхом рациональность в какие-то моменты ни по причинам, порождающим этот страх, ни тем более по совокупности действий в результате обуяния этим страхом.
Это был политолог, президент фонда «Индем» Георгий Сатаров. С ним беседовал Александр Гостев. Напомню, что выборы в Государственную Думу состоятся в ближайшее воскресенье, 18 сентября, в единый день голосования в России. Время свободы. Итоговый выпуск. Четверг, 15 сентября. Вчера вечером агентство РБК сообщило со ссылкой на свои источники о скорой отставке главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Как сказал неназванный собеседник агентства, близкий к руководству ФСБ, отставка состоится вскоре после выборов в Думу 18 сентября. В июле ведомство Бастрыкина оказалось в центре скандала в связи с уголовным делом в отношении высокопоставленных сотрудников Следственного комитета. Обвинения в получении взятки в особо крупном размере были предъявлены руководителю управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК Михаилу Максименко, его заместителю Александру Ламонову и заместителю руководителя Главного следственного управления по Москве Денису Никандрову. По версии следователей ФСБ, они за деньги пытались организовать выход на свободу людей преступного авторитета Захария Калашова по прозвищу Шакро Молодый. Ключевую роль в деле оперативники отвели Максименко, который, по словам двух собеседников РБК в правоохранительных органах, был одним из наиболее влиятельных сотрудников Следственного комитета и другом Александра Бастрыкина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что впервые слышит о возможной отставке Бастрыкина, а пресс-секретарь Следственного комитета Владимир Маркин, который тоже, как ожидается, скоро покинет свой пост, призвал РБК не смешить народ. Это цитата. О реакции социальных сетей в обзоре «Цитаты свободы» его автор сегодня Иван Беляев. Иван, в какой тональности социальные сети комментируют возможную отставку главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, учитывая то, что еще вчера очень бурно обсуждался, видимо, грядущий уход пресс-секретаря Следственного комитета Владимира Маркина?
Я бы сказал, что главная эмоция, которая, вот, очевидно, преобладает над всеми остальными, это злорадство. Причем по отношению к Маркину это злорадство выражено, наверное, еще больше, чем по отношению к Бастрыкину. Это несложно объяснить. Маркин более медиен, часто появлялся в прессе с самыми разными комментариями, вел Твиттер и так далее. И вот вчера новость о его грядущем уходе, я бы сказал, что очень сильно развеселила интернет. Новость о возможном уходе Бастрыкина, как мне кажется, была воспринята несколько более серьезно. Наверное, потому что это более крупная, более влиятельная фигура, чем Маркин. И вот его обещанный РБК уход, он вписывается в рассуждение о больших войнах и больших конфликтах внутри российских силовых структур. По крайней мере, достаточно много комментариев о том, что идет борьба между разными ведомствами и зачистки в самых разных ведомствах тоже. Это уже и таможенная служба, и Следственный комитет, и МВД, и, видимо, эти чистки продолжатся. Поэтому вот я бы поделил вот так. По отношению к Маркину, в первую очередь, злорадство и, если можно так сказать, чистый стёб. По отношению к Бастрыкину, в принципе, тоже, но появляются уже и серьезные нотки.
Ну и какие-то конкретные примеры вот подобного рода публикации вы можете привести?
Да, например, если говорить о Маркине, то его увольнение совпало по времени сразу с несколькими новостями, в которые он был вовлечен. Например, он еще успел, как пресс-секретарь Следственного комитета, прокомментировать дело полковника Захарченко. И даже можно видеть в Твиттере забавный комментарий, когда к одному из последних твитов Маркина, когда он пишет о том, что деньги Захарченко переданы на хранение в Центробанк, появляются ответы вроде «вы уволены». Что касается и Маркина, и Бастрыкина, очень распространенная форма юмора – это поиск возможного преемника для них, потому что люди предлагают Эрнеста Макаренко вместо Бастрыкина, предлагают отца Всеволода Чаплина и вместо Маркина, и вместо Бастрыкина. Кто-то пишет о том, что вместо Бастрыкина должен появиться какой-нибудь многодетный священник из Ярославской области, это очевидный намек на недавно назначенного уполномоченным по правам человека Анну Кузнецову.
Ну, Маркин тоже пытается еще, по крайней мере, судя по всему, сохранить лицо. Он комментировал и сообщение РБК о возможности отставки Александра Бастрыкина и выразился в том духе, если мне не изменяет память, он сказал, не смешите народ, и выразил сомнение в том, что у РБК могут быть источники в Следственном комитете, разве что среди подследственных, имея, видимо, в виду одного из журналистов РБК, который действительно находится под следствием. И при этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что первый раз о возможности такой отставки слышит. Как-то соцсети вот на эти слова реагируют?
Ну, безусловно, дело все в том, что для Пескова комментарий о том, что Кремль этого не знает или Кремль об этом не слышал, является традиционной формой комментария, поэтому многие просто и воспринимают это как косвенное подтверждение новости. По крайней мере, об этом пишет Андрей Мальгин, об этом пишет журналист Олег Пшеничный у себя в Фейсбуке. Что касается Маркина, то да, был с любопытством встречен его твит, в котором он попросил не смешить людей, потому что многие-то уже списали его со счетов и думали, что он с минуты на минуту уходит из Следственного комитета, но вот он по-прежнему активен в Твиттере и, видимо, пытается показать, что и он, и Бастрыкин все еще в строю. Что касается Бастрыкина, то он буквально в эти же дни совершил неожиданный поступок, он завел себе аккаунты в социальных сетях. Вот сегодня люди активно френдили и фолловили Бастрыкина, подписывались на его страницу. Она достаточно комична, она заполнена такими совершенно, я бы сказал, пародийно-официозными текстами, среди которых там очень сухие пресс-релизы, поздравления Иосифу Кобзону с днем рождения, это, по-моему, позавчерашний пост. Это, опять же, некое забавное совпадение, потому что вчера шутили о том, что Бастрыкин завел себе Facebook, потому что ему теперь не нужен Маркин. Сегодня шутят над тем, что Бастрыкин будет писать в Facebook, потому что ему больше нечем будет заниматься. Вот такие забавные совпадения.
Ну и, насколько я помню, в сегодняшнем обзоре, который вы подготовили для сайта «Радио Свобода», вы цитируете интервью Станислава Белковского сайта Open Russia по поводу вот этих отставок. В чем суть этого интервью?
Белковский, как и многие другие комментаторы в интернете, говорит о противостоянии в силовом лагере. Он говорит, среди прочего, о том, что Путин продолжает избавляться от собственных старых соратников. Под раздачу уже попадали Сергей Иванов, Виктор Иванов, теперь очередь Бастрыкина. Кроме того, как кажется Белковскому, Маркин мог заслужить немилость своей слишком активной позицией. То есть, казалось бы, пресс-секретарь силового ведомства, который должен бы комментировать именно те вопросы, которые связаны со Следственным комитетом, на самом деле появлялся в прессе по поводу и без повода, комментируя допинговые скандалы, какие-то спортивные события, политические вопросы и так далее. Кроме того, Белковский вскользь говорит о судьбе Сергея Шойгу, потому что на самом деле не так много осталось крупных силовиков, которые бы за последнее время не попали под удар или, по крайней мере, не чувствовали бы себя под угрозой. Вот с точки зрения Белковского, Шойгу как раз ничего не угрожает. В то же время другие комментаторы, например, Леонид Волков или Кирюш Улика, известный блогер, они пишут о том, что кроме Шойгу еще можно говорить о таком силовике, как они считают, как Рамзан Кадыров. Что они тоже или укрепляют свои позиции в ходе этих чисток, или же наоборот, это новые мишени в ходе новых чисток в силовом лагере.
О реакции социальных сетей на сообщение о возможной отставке главы Следственного комитета Александра Бастрыкина рассказывал мой коллега Иван Беляев. Время свободы, итоговый выпуск. Теперь к международным новостям. Очередной теракт во Франции – это лишь вопрос времени, считают эксперты, и только кропотливая работа спецслужб позволяет отсрочить новую трагедию. Террористическая угроза перманентна и находится на максимальной отметке, говорят политические руководители страны. Свидетельством тому являются практически ежедневные аресты подозреваемых в причастности к терроризму. И все чаще речь идет о задержании женщин и несовершеннолетних. Сообщает корреспондент «Радио Свобода» во Франции Наталья Каневская.
Уже на следующий день после того, как были выдвинуты обвинения трем женщинам, подозреваемым в подготовке взрыва автомобиля близ собора Парижской Богоматери и 15-летнему подростку, готовившему нападение с ножом, в столице Франции задержали еще двух малолетних исламистов и пятерых выходцев с Ближнего Востока, планировавших покупку огнестрельного оружия. Деятельность разведслужб сейчас более интенсивна, чем когда бы то ни было, ввиду уровня существующей угрозы и призывов к убийствам, которые ряд лиц в Сирии адресуют по зашифрованным каналам все более и более молодым французам, сообщил журналистам в среду 14 сентября министр внутренних дел Франции Бернар Казнёв.
Мы ведем крайне интенсивную работу, направленную на выявление тех, кто способен перейти к действию. Это непрерывная работа, требующая нашей мобилизации днем и ночью. Эта деятельность позволила сегодня утром осуществить арест человека, готовившего такой демарш.
Речь идет о старшекласснике, задержанном в 20-м округе Парижа. За последнюю неделю это уже третий арест несовершеннолетнего по подозрению в терроризме. Всего в рамках антитеррористических расследований во Франции с января 2015 года обвинения были предъявлены 38 несовершеннолетним. По данным следствия, свои услуги по осуществлению теракта в столице задержанный в среду 15-летний подросток предлагал посредством соцсети Telegram. Контакт с ним поддерживал Рашид Касим, французский исламист, состоящий в террористической организации ИГИЛ и ведущий активную пропаганду джихада в интернете. Переписывались с Касимом и два других 15-летних подростка, которым в ходе последних дней были предъявлены обвинения в подготовке терактов. Следователи считают, что именно по указке Рашида Касима 13 июня в пригороде Парижа были убиты супруги полицейские, а 26 июня июля в Сент-Этьен-дю-Рувре был убит священник местной церкви. На сегодняшний день Касим считается самым опасным франкоговорящим пропагандистом джихада, находящимся в зоне сирийского конфликта и ведущим свою деятельность в социальных сетях. Предположительно, именно он давал указания по подготовке теракта в Париже, раскрытого 4 сентября при обнаружении в центре столицы автомобиля с газовыми баллонами. Касим состоял в постоянном контакте в сети Telegram с одной из трех обвиняемых по этому делу, жительниц парижского пригорода Бюсси-Сент-Антуан. Следователи не исключают, что на связи с Касимом состояла и молодая сотрудница жандармерии, подозреваемая в передаче исламистам внутренней информации. О ее задержании сообщило французское издание «Le Point». Согласно публикации, молодая женщина 21 года переняла радикальную идеологию от своего мужа, известного полиции исламиста, и готовилась отправиться в Сирию вести джихад. Не исключено, что именно усиленная агентурная работа в эти дни позволила французским спецслужбам предотвратить еще один теракт. Журналист радиостанции RTL Гийом Шиез сообщил о задержании во вторник 13 сентября в Париже при попытке приобрести оружие пятерых выходцев с Ближнего Востока.
Пятеро мужчин были замечены в ресторане латинского квартала Парижа. За столом они обсуждали возможность приобретения четырех автоматов Калашникова. Им не было известно, что в ресторане находится агент полиции, который немедленно сообщил властям об их беседе, и за ними была установлена слежка. Они затем отправились на легковом автомобиле в 18-й квартал на Монмартр, где стали под разными ракурсами фотографировать базилику Сакрикер. В этот момент их задержали сотрудники полиции.
По предварительным данным, речь идет о трех сирийцах и двух подданных Кувейта. В настоящий момент следствие пытается установить, имелся ли у них конкретный план по осуществлению теракта во Франции. Наталья Каневская для «Радио Свобода», Париж.
Время свободы. Итоговый выпуск. Четверг, 15 сентября. В Польше сегодня представлены некоторые новые материалы, касающиеся катастрофы президентского самолета под Смоленском в 2010 году. В состав комиссии при Министерстве обороны Польши входят более 20 специалистов, не только из самой Польши, но и из Великобритании и Дании. Одна из наиболее деликатных тем, связанных с работой комиссии, это эксгумация тел жертв катастрофы. До сих пор была проведена эксгумация 9 тел. В 6 могилах оказались тела не тех, чьи имена были указаны на надгробиях. Комиссия начала работу в феврале нынешнего года и намерена ее продолжать. Напомню, что 10 апреля 2010 года в результате катастрофы польского самолета Ту-154М под Смоленском погибли 96 человек, среди них президент Польской Республики Лех Качинский. Расследование трагедии продолжается до сих пор. Польская следственная комиссия заявила о том, что корпус самолета был заминирован. Российские власти назвали причиной крушения ошибку пилота. За ходом сегодняшней пресс-конференции следил наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий. Итак, Алексей, какие новые данные были обнародованы на пресс-конференции в Варшаве, если действительно такие данные есть, касающиеся авиакатастрофы самолета президента Польши в 2010 году?
В общем-то, у меня сложилось такое впечатление, что и журналисты, и общественное мнение в Польше ожидали от этой пресс-конференции большего. В самом начале конференции министр обороны Польши Антоні Мацеревич сказал, что это была его обязанность создать новую комиссию для исследования причин катастрофы, поскольку предыдущие, те, кто исследовал эти причины, сделали свою работу не так, как следует. И главная цель работы этой комиссии, сказал Мацеревич, чтобы таких катастроф не было в будущем. И он сказал также, что мы сейчас не скажем вам, кто виновен в этой катастрофе, но назовем причины, которые могли к ней привести. Тяжело, конечно, было избавиться от впечатления, что значительная часть этих материалов, которые были сегодня представлены, была направлена на то, чтобы как в наиболее худшем свете выставить предыдущие власти, предыдущее правительство Польши во главе с Дональдом Туском. Тем не менее, если говорить про новые какие-то вещи, ну, их только некоторые можно назвать новыми, а в основном это уже подзабытые старые факты. Ну, одна новая, очень интересная вещь, это такая, это журналистам представили записи речи бывшего министра Ежи Миллера, который отвечал за расследование катастрофы. Неизвестно, что правда, где это было сделано, записи, с кем он разговаривал, но тем не менее он там говорил, что скорее всего, нужно будет сделать два варианта отчета о причинах катастрофы, ну и представить их премьер-министру, какой ему понравится. Еще он сказал о том, что лучше бы было сделать так, чтобы отчет польской стороны, он как бы совпадал с отчетом российской стороны, потому что иначе все будут говорить о теориях заговора, и будут создаваться никому не нужные мифы. Это цитата была. Еще одна информация такова, что самолет начал разваливаться, ну, по мнению экспертов, начал разваливаться за 900 метров, то есть практически за километр до начала посадочной полосы, что, в общем-то, ну, опровергает предыдущую теорию о том, что он просто разбился прямо на посадочной полосе. Ну и еще одна интересная информация такова, что в черных ящиках самолета Ту-154 не хватает нескольких секунд записи. Эксперты считают, что это именно был тот фрагмент, когда погибший также в авиакатастрофе главнокомандующий военно-воздушными силами Польши генерал Власик мог инструктировать пилотов, как им правильно поступать.
Ну, вы упомянули уже о политическом аспекте, о том, что такого рода пресс-конференции вызывают ощущение, что нынешняя власть пытается критиковать предыдущую. Недавно совсем состоялась премьера фильма «Смоленск», художественного фильма, но в котором тоже недвусмысленно намекается на то, что это была не случайная катастрофа. Вообще много ли говорят о том, что таким образом сейчас в Польше разные политические силы выясняются, сняют между собой отношения?
Естественно. Дело в том, что политические силы в Польше сделали Смоленск с самого начала, к сожалению, предметом политического спора. И теперь время от времени звучат призывы к примирению, что касается расследования этой страшной трагедии. Но, тем не менее, скорее всего, это голос вот еще в пустыне, потому что и нынешняя коалиция, ну и также оппозиционные партии, которые еще год назад были у власти, они точно так же используют Смоленск, говоря о том, что нынешним властям вот нечем заняться, только вот этим. Потому что все уже расследовано, все хорошо. Но надо признать тоже, что это у людей, я уже точно сейчас не помню, но по опросам более трети поляков верит в то, что это было покушение. Поэтому у людей тоже есть такой осадок, потому что прошло столько лет, а до сих пор до конца не ясно, на самом деле это была авиакатастрофа, на самом деле это было покушение. Сегодня, например, тоже во время этой пресс-конференции один из членов комиссии сказал, что вот есть, например, снимки со спутников, я уже не знаю, каких американских или каких, но, тем не менее, на этих снимках видно, что представители российских органов, допустим, переносили части самолета или тела погибших, что по большому счету нельзя делать в такой ситуации, пока не будут проведены все следственные действия. Кроме того, казалось, что в то время, когда укладывали тела жертв катастрофы в гробы и увозили в Польшу, казалось, что там было много напутано. До сих пор прошла эксгумация 9 человек, оказалось, что в этих 6 из 9 могил лежат другие абсолютно люди. Так что это все подогревает неясность, такую, скажем, неуверенность людей в том, что на самом деле как бы это было, потому что много очень все-таки неясных пунктов в этом всем.
О новых данных расследования причин крушения самолета президента Польши под Смоленском в 2010 году рассказывал наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий. Вы слушаете программу «Время свободы». Успенская церковь погоста Боголепова на территории заповедника Завидово не такая старинная, как, скажем, Соловецкий монастырь или Рязанский Кремль. Тем не менее, это тоже объект культурного наследия федерального значения. И там тоже с размахом ведется незаконное строительство. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Успенская церковь в поселении Воздвиженское Клинского района построена в конце XVIII века. Вместе с другими старинными сооружениями, часовней, домом притчи и оградой, она образует архитектурный ансамбль. И весь этот давно сложившийся ансамбль, а не отдельные его части, является памятником, где нельзя ничего ни разрушать и ни строить. Между тем, сообщает местный житель, краевед Алексей Николаев, настоятель храма Леонид Пельнов развернул бурную деятельность, и нет на него никакой управы.
Во-первых, на территории церкви построена гостевая трапезная, прямо над Яузой, над рекой. А это особо охраняемая зона, это государственный заповедник. Ну вот это такое кафе с шашлычной, с мангалом. А рядом построил священник двухэтажный дом. Правда, он мне говорил, что он делает воскресную школу, но потом оказалось, что он себе дом построил. То есть это уже второе здание. Потом там построили трехэтажное жилое здание якобы для детского приюта. Там живет семья Королевых, которые дали в опекунство 9 детей. И плюс рядом с трехэтажным домом там еще каменные здания хозяйственные построены. Плюс построили так называемый баптистерий. Бассейн, не бассейн. Правда, над ним купол возвели, якобы это крестильня на месте, где гусей купали. Сейчас там еще к этой крестильне делают какую-то пристройку. Вот это все новые сооружения. Это на исторической территории памятника. На этот памятник в 1975 году был составлен паспорт. Отражена его территория историческая. Тем более вот буквально сейчас вышел новый указ. Он вообще 300 метров от стен этого памятника, это охранная зона. 27 июня этого года, после того, как вот я обращался письмами, обращалось Клинское районное отделение ВАПИК. Вы ВАПИК знаете, что такое? Это Всероссийское общество охраны памятников. Но от церкви мы получали самые противоречивые ответы. Понимаете, эта церковь 1792 года, она никогда не закрывалась. Это удивительно намоленное место.
То есть она и в советское время была действующей?
Да, должен здесь такую ремарку сделать. Вот обвиняют советский режим в безбожии, уничтожении святынь и так далее и тому подобное. Вот есть много церквей на Клинской земле, которые в советское время не закрывались, в том числе и эта церковь. Так вот, когда случилось вот это вот разрушение, куда бы я ни обращался, и в Единую Россию, и в ЛДПР, и в другие партии, вы знаете, откликнулась только фракция депутатов КПРФ. В частности, председатель комиссии Госдумы Алексей Русских заинтересовался этим вопросом, пытается нам, краеведам клинским, помочь в решении этого вопроса. По крайней мере, он сейчас во все инстанции, ну, чиновникам, направил запросы, почему это творится с этой церковью и почему не принимается мер к восстановлению первоначального облика этого места.
Что вы собираетесь дальше делать? Вот Лилия, вы столько уже инстанций прошли, и ничего не меняется.
Меняется, Лилия. Есть судебное решение, обязывающее главу администрации Данилова, это сельское поселение Воздвиженское, провести все-таки проверку всего, что творится вот на территории этой церкви. И по приюту, и по новостройкам. Это вот поселковая администрация муниципальная, на чьей территории находится этот памятник. В этом решении суда написано, чтобы администрация сельского поселения Воздвиженска провела качественную проверку всех фактов, которые изложены в моем заявлении, их подтвердила, чтобы дальше принимать меры по их устранению. Или же сказала, что я не прав, что я слепой, что это здание двухэтажное есть или нет.
И что этот Данилов, он что-нибудь сделал?
Нет, он мне написал, что в исполнении решения он отказывается его выполнять.
На основании чего?
Ну, ему так захотелось. Он считает, что в его обязанности не входит проверка территории, за которую он отвечает. Но сейчас я пытаюсь получить в суде исполнительный лист, чтобы передать судебным приставам, чтобы судебные приставы заставили его выполнить решение суда. Я надеюсь, что на следующей неделе я все-таки исполнительный лист получу. Я вам скажу еще две вещи. Я столкнулся с Министерством культуры Московской области, а сейчас те, кто занимается охраной памятников, и специалисты, которые работали в Министерстве культуры Московской области, перешли в Главное управление культурного наследия. Так вот, один из специалистов, Минейчев, звонил мне и угрожал, предупреждая, чтобы я прекратил куда-либо жаловаться. Я даже писал заявление в полицию, чтобы его предупредили, что хорошим не кончатся все его угрозы в мой адрес. А кроме этого, ведь это Главное управление культурного наследия, оно так и не провело качественной проверки. Оно признало, да, трехэтажный дом построен незаконно. Но он так построен давно, что в суд мы не будем обращаться.
А давно это когда?
Ну, они считают, что уже прошло 3 года, как стройка закончилась. Хотя у меня есть доказательства, что и до сих пор стройка не закончена. Акта ввода в эксплуатацию этого здания нет. А по другим зданиям они вообще закрыли глаза. И ничего не отвечают. Вот в связи с этим я на них направил в Клинский городской суд исковое заявление на Главное управление культурного наследия, требуя в иске, чтобы их суд обязал провести качественную проверку и ответить мне на все поставленные вопросы. Клинский городской суд мне отказал. Чем он мотивировал? Что я не уполномочен защищать интересы граждан. Хотя я в заявлении писал, я не пытаюсь защищать интересы граждан. Я пытаюсь в соответствии с данными мне правами, Конституцией и так далее, защитить свои интересы.
А именно историческое и художественное наследие.
Конечно. А в связи с тем, что мне отказали в рассмотрении иска, я был вынужден направить частную жалобу в Московский областной суд на действия судей Клинского городского суда. Судьи, которая мне отказала в рассмотрении иска. Вот 26 сентября Московский областной суд будет рассматривать мою частную жалобу. Я надеюсь, что он примет правильное решение, и иск в отношении Главного управления культурного наследия Московской области будет рассмотрен.
Говорит Алексей Николаев. Лиля Пальвелева. Радио «Свобода», Москва.
Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 15 сентября. Его продюсер Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.